Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эдуард Кокойта отправил в отставку правительство Южной Осетии. Радио «Свобода» продолжает серию специальных материалов в годовщине российско-грузинской войны. Власти Китая заявляют о предотвращении серии терактов в Синьцзяне. В Пекине приступил к работе специальный корреспондент «Радио «Свобода». В Москве проходит общественное обсуждение генерального плана развития столицы. Эксперты спорят о том, каким будет город через полтора десятилетия. Вот таковы главные темы дня вторника, 4 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Российские военные в Южной Осетии приведены в повышенную боеготовность. Как сказано, в связи с обострением ситуации в регионе, Министерство иностранных дел России обвиняет Грузию в провокациях в преддверии первой годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. В последние дни Грузия и Южная Осетия неоднократно обменивались взаимными обвинениями в обстрелах. Кипит им внутриполитическая жизнь в Южной Осетии. Премьер-министр этой республики Асланбек Булатцев освобожден от должности, как заявляют, по состоянию здоровья. Согласно указу президента республики, вместе с Булатцевым уходит в отставку все правительство, а назначили Булатцева главой Южно-Осетинского кабинета министров только в октябре прошлого года. Над этой темой работал мой коллега Карен Агамиров.
Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство республики, многие чиновники которого, по словам президента, злоупотребляют служебным положением и понесут ответственность за мошенничество при составлении списков частных домов, подлежащих восстановлению. Кокойте пообещал также лично контролировать процесс строительства индивидуального жилья, финансирование которого взяла на себя Россия. Есть ли связь между отставкой правительства и приближающейся годовщиной вооруженного противостояния России и Грузии? У микрофона «Радио Свобода» южно-осетинский политолог Алан Жусоев.
Связи как таковой прямой нету. Может, косвенная есть. Сейчас идет назначение нового премьер-министра, и это просто формальность.
Да, ну что, вот на самом деле и здесь проворовались.
Знаете как, есть такие случаи, да, проворовались. И знаете как, я бы все-таки хотел, чтобы чиновники были наказаны. Да, понимаете, одно дело говорить, другое дело вот это делать. Потому что пока у нас, допустим, нету чиновника, который сидит за то, что проворовал.
Ваша позиция, могут ли повториться какие-то события, аналогичные тем, что были год назад?
Таких событий не будет. Конечно же, мелкие перестрелки, стычки, и все это будет происходить, пока не закончится строительство границы. А это будет происходить. Да, Грузия будет совершать провокации, провоцировать, потому что Грузии выгодно показать нас в таком свете бандитов, террористов.
А как вообще люди, население, граждане Южной Осетии себя чувствуют?
Будет очень много людей в Южной Осетии справлять годовщину погибшим своим. Это как бы горе. С одной стороны, с другой стороны, вы знаете, как к этой годовщине появилась гарантия того, что второй раз такого не повторится.
Подвел черту Алан Джусоев. А вот что думает об этом военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
За этот год Михаил Саакашвили прошел ускоренные курсы адекватных политиков. Он получил немало нагоняев за свою неадекватность. С другой стороны, Саакашвили подпирает и другое. Все-таки новую войну в условиях созревающей как младенец оппозиции, я думаю, Саакашвили уже не перенесет. У России позиция достаточно непростая. Расчеты России на то, что независимость Абхазии и Южной Осетии будет бурно признана мировым сообществом, они не удались. Второе. Нельзя не заметить, что мы, хотя и располагаем там две военные базы, пытаемся пристроить остатки своего Черноморского флота, но у Москвы там, в общем-то, настроение неуверенного в себе квартиранта. Россия очень аккуратно, мне кажется, с большой опаской расценивает свое решение о военном присутствии в Южной Осетии и Абхазии. Единственную решительность я вижу в том, как оборудуется граница. Но проблем там у нас будет еще достаточно много.
Предупредил Виктор Баранец. В Грузии находится руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
В Грузии, конечно, ситуация напряженная, конечно, много различных слухов, все друг друга спрашивают и обсуждают, будет ли война или нет. То есть настроение у людей опасливое. Представители власти говорят о том, что, скорее всего, военных действий не будет, но количество провокаций, тем не менее, не уменьшается, и происходит почти каждый день что-то такое, что вызывает обеспокоенность. Если только недавно было заявлено российскими властями, что наконец-то восстанавливает какое-то жилье в Цхинвале для местного населения, то в Грузии были построены дома для грузинских беженцев из Южной Осетии буквально за 2,5-3 месяца. Это все происходило как на моих глазах. И, в общем-то, ремонтировали практически сразу все. И следов войны, ну, пожалуй, может быть, только если подойти близко к памятнику Сталину в центре Горя, то можно увидеть какие-то там отметины от шрапнели или пуль.
В преддверии годовщины вооруженного конфликта к народам и руководителям России и Грузии обратился народный артист СССР, солист Большого театра Зураб Саткилава.
У меня сердце обливается кровью. Каждый раз, когда я вижу или слышу про эту историю, мне плохо становится. Я как грузин, я патриот своей страны. То, что я думаю, что грузинский народ в этом абсолютно не виноват, в том, что произошло. Это такое несчастье, такой абсурд, что это такое случилось, что я надеюсь, что не должно повториться. Ни в коем случае не должно повторить. Мой совет руководству, прежде чем что-то делать, долго-долго подумать надо. И только потом принимать какие-то решения. Те, кто погибли, разве виноват? Они погибли, я считаю, ни за что просто.
Скорбит Зураб Саткилава. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Российские и грузинские политики продолжают обмениваться обвинениями, и даже на горизонте не видно перспективы какого-то конструктивного разговора. Вот интервью корреспонденту Радио Свобода, председателя Комитета Государственной Думы России по международным делам Константина Косачева.
За год, который прошел с событий в Цхинвале и последующего вооруженного конфликта, ваша уверенность в том, что Россия действовала правильно, претерпела какие-то изменения?
По сути, год назад у России не было иного выбора, кроме как действовать решительно, оперативно, потому что речь шла о спасении человеческих жизней. И в этом смысле России совершенно точно не в чем раскаиваться и не в чем себя упрекать, потому что не будь наших решительных действий, неизвестно, что осталось бы от Цхинвала, и это мало кто обсуждает, неизвестно, что бы произошло в дальнейшем с Абхазией. Поэтому по прошествии этого года я, внимательно анализируя все происшедшее, по-прежнему убежден в том, что Россия поступила абсолютно точным, адекватным образом в части, касающейся своей военной реакции на обстрел Цхинвала, на грузинской армии. А в том, что касается событий, происшедших спустя 2-3 недели, я имею в виду признание, то это было тоже неизбежной реакцией на то, как позорно окружающий мир предпочел замолчать либо вольно интерпретировать, собственно, трагедию, собственно, вот эти 5 дней вооруженных действий. Здесь уже вопросы нужно задавать не России, вопросы нужно задавать тем европейским, и не только европейским политикам, которые, ни секунды не сомневаясь в правильности своих действий, предпочли поехать в Тбилиси и встать на трибуну рядом с господином Саакашвили, который, как всем уже сейчас ясно, который является основным виновником этих событий.
Вам не кажется, что Россия в политическом и военном отношении, что называется, зашла слишком далеко?
Нет, мне не кажется, что Россия зашла слишком далеко. Как известно, Тбилиси не был взят. Никаких попыток способствовать смене режима в Грузии, а в этом Россию тоже поспешили обвинить, нами не предпринималось и не предпринимается. В том, что касается защиты людей, которые оказались в эпицентре этого конфликта, то мы накануне 7 августа на протяжении многих месяцев предлагали иной вариант решения этой проблемы через подписание юридически обязывающих документов об отказе от применения силы и грузинской, и юго-осетинской, и абхазской сторонами. И в этом, к сожалению, мы не нашли поддержку ни в Европейском Союзе, ни в ОБСЕ, ни в Совете Европы, ни в каких других международных организаций, которые мы настойчиво стучались, пытаясь доказать нашим партнерам, что грядет беда. Термин, который сейчас применяет грузинская сторона, оккупация, вызывает у меня просто смех, потому что я неоднократно бывал с тех пор и в Южной Осетии, и в Абхазии, и должен сказать, что я там не увидел ни одного человека, который бы ощущал себя оккупированным. Этого нету и в помине, и выбор, который сделал народ Южной Осетии, выбор, который сделал народ Абхазии, здесь является фактором номер один, который мы и должны обсуждать, вместо того, чтобы обсуждать действия России, Грузии или Европейского Союза.
Почему бы не ответить на те вопросы, которые задают европейские организации, почему бы заодно не допустить в регион наблюдателей, скажем, от ОБСЕ, от Евросоюза, и вообще на большее сотрудничество с международными организациями не пойти в этом вопросе, если вы считаете, что Россия права?
В том, что касается международного присутствия, я убежден в том, что в широком международном присутствии должна быть заинтересована и Южная Осетия, и Абхазия, и в этом мы можем и должны поддерживать и Южную Осетию, и Абхазию. Другое дело, что это международное присутствие не должно быть политически ангажированным. Вот если туда будут приезжать инспектора, наблюдатели, как угодно, под лозунгом «Мы приехали сюда восстанавливать территориальную целостность Грузии», это уже не наблюдение, это уже миссия, это не миротворчество, это навязывание своей политической воли. И я считаю, что и европейские государства, и Соединенные Штаты Америки допустили очень большую ошибку, когда они фактически на протяжении всего последнего года предпочли сделать вид, что ничего не произошло, что территориальная целостность Грузии – это по-прежнему реальность, которую нужно просто как-то вот восстановить и обеспечить. Это не так. Территориальная целостность Грузии де-факто не существовала с момента провозглашения Грузии своей независимости в 90-м году. Де юре она существовала до решения России о признании Южной Осетии и Абхазии, и это свершившийся факт.
Ожидаете ли вы возможного приостановления права голоса российской делегации в ПАСЕ в связи с инициативой, которую готовит грузинская сторона, и что тогда с российской стороны последует?
Я считаю, что мы можем и должны принимать участие в обсуждении ситуации по существу, но я точно так же убежден, что нам нет никакого смысла принимать участие в обсуждении вопроса о полномочиях российской делегации. Пусть парламентская ассамблея сама выпутывается, находит выход из того тупика, в который ее сейчас загоняют грузинские радикалы и их поддерживающие европейцы. Мы будем за этим с интересом наблюдать, но если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию и у России исчезнут полномочия, какого бы то ни было смысла в этих условиях продолжать ездить в Страсбург, лично я для себя видеть не буду.
Заявил Радио Свобода председатель Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев. Беседу с ним вел мой коллега Данил Гальперович. По просьбе Радио Свобода итоги политического развития Грузии за минувший год подвел известный в Тбилиси оппозиционный политик, бывший министр по вопросам национального регулирования Георгий Хаиндрава.
Уже 3 века Россия начинает с оккупации Грузии в 1801 году, в 1921 году и в 2008 году. Это как бы уже вошло в традицию российского государства каждый век начинать с ввода войск на территорию Грузии. Ну, естественно, сложный год был, потому что мы потеряли очень важные стратегические части Грузии. Если реально у нас под носом у столицы 45 километров российские войска и российская бронетехника стоит, то же самое можно сказать о Западной Грузии. Внутриполитически этот год внес хаос, противостояние между оппозицией и властью, так что ничего радужного за этот год произошло. В первую очередь нам надо разобраться с местной криминальной группировкой, которая захватила власть в Грузии и никак не хочет ее отдавать никому, ни народу, ни своим политическим партнерам или оппонентам. И потом, естественно, более сложная проблема – это взаимоотношения с Россией, деоккупация страны, вывод российских войск с территории Грузии. Но эта проблема намного сложнее, чем режим Саакашвили.
То, что вы называете деоккупацией, это возможно, в принципе, на ваш взгляд?
Я уверен, что это возможно. Я еще не помню, чтобы какая-нибудь история, связанная с вторжением войск на территорию другой страны, рано или поздно не кончалась бы выводом этих войск с этой территории. Вся человеческая история построена на войнах. Но рано или поздно все возвращается на круги своя. В Грузии это не раз было. Здесь были и арабы, и монголы, и турки, и персы, и русские, кстати. Но рано или поздно все, так сказать, оставляли пределы этой страны. То же самое произойдет и сейчас, я надеюсь, но когда, вот это сложно определить.
Вы были министром по разрешению национальных проблем в Грузии, хорошо знакомы с механикой такого рода переговоров. Российские представители официальные говорят о том, что Россия была в своем праве, якобы защищали там жизни российских граждан, находящихся на территории Южной Осетии. Какие бы способы убеждения российских партнеров или противников по переговорам вы предложили бы?
Что касается защиты граждан России, то их в Лос-Анджелесе около 300 тысяч. Я думаю, что под поводом Россия не сможет вести войска на территорию Америки. Просто тут маленькая страна, и как-то Россия привыкла к тому, что это, так сказать, под рукой, и очень легко можно с помощью себя разобраться с этим государством. Но я думаю, что за те как минимум тысячелетнюю историю, которая нас соединяет, не говоря уже о независимой истории государственной грузинской, есть очень много способов и очень много практик, исторических аналов, которые дадут нам возможность найти общий язык. Я надеюсь, что когда более гуманное руководство или более осмотрительное руководство придет к власти в России, менее, так сказать, агрессивное, то оно поймет, что с Грузией лучше дружить, и это намного больше в интересах России на Кавказе и вообще в регионе.
Верно я вас понимаю, что с нынешней гарнитурой кремлевской власти, с режимом Медведева-Путина, вы не связываете никаких перспектив улучшения отношений между Тбилиси и Москвой?
Насчет Медведева говорить сложно, потому что абсолютно не ясно, что это за фигура. Честно говоря, я, так сказать, с уважением как главе государства российского это говорю, но непонятно, какой властью он владеет. Что касается Путина, то тут, я думаю, что вопросов нет по отношению тому, какую он политику предпочитает на Кавказе.
Международное сообщество в целом с сочувствием отнеслось к позиции Грузии в конфликте с Россией. Фактически никто, кроме Никарагуа, не признал самопровозглашенной республики на территории Грузии. Тем не менее, кажется, в Тбилиси ждали большей поддержки со стороны западных союзников, прежде всего, поскольку сейчас восстановлен и диалог между Россией и западными странами и по линии ЕС, и по линии НАТО. Вы разочарованы позицией западных стран по отношению к Грузии?
Ну, я ничего большего не ждал, честно говоря. Те радужные надежды, о которых пропаганда Саакашвили развивала, это для укрепления собственной власти. Надо четко понимать, что любая страна будет помогать тебе настолько, насколько, так сказать, это входит в интересы этой собственной страны. Если есть у кого-то иллюзия, что высшие чины Соединенных Штатов приезжают сюда, чтобы защищать интересы Грузии, то, я думаю, они очень ошибаются. И то, что Соединенные Штаты и европейское сообщество, и западный мир не может допустить оккупацию конкретной независимой страны со стороны России, это четко и ясно, я думаю, для всех. Но не более того, надо ждать помощи.
Вы предложили такой исторический взгляд на нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Грузией, упомянув о том, что Грузия на протяжении столетий являлась объектом нашествия тех или иных больших империй. Так уж распорядилась судьба вашей родины, что рядом под боком у вас небезопасный имперский сосед. Неужели вы думаете, что что-то может измениться в России до такой степени, чтобы отношения между Москвой и Тбилиси могли строиться на принципиально иных основах, нежели чем сейчас?
Для этого надо, чтобы изменилось отношение к собственной стране, к международной политике и вообще к политике как таковой дипломатии в нашей стране. Здесь должны прийти более серьезные, мудрые люди, понимающие, что из себя представляет Россия. Россия такой является по отношению ко всем соседям. Однако и прибалтийские страны, и другие страны смогли найти, так сказать, путь, который не дает возможности России свою агрессивность проявить в прямом вторжении в эту страну, хотя интересы, я думаю, у России в Азербайджане и по отношению к Азербайджану намного более серьезные, чем по отношению так же, то же самое, как и к балтийским странам. Поэтому тут в первую очередь надо искать в самом себе ошибки, в самом себе проблемы и приводить к власти разумное и нормальное правительство, а не этих комсомольцев, которые сегодня правят Грузию.
Считает грузинский оппозиционный политик Георгий Хаиндрава, скоро исполнится год со дня войны между Россией и Грузией.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуацию в зоне юго-осетинского конфликта спустя год после грузино-российской войны обсуждаем с первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 4 августа. Поправки в законодательство о некоммерческих организациях сегодня обсуждали члены Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека во главе с Эллой Памфиловой. Напомню тем, кто не помнит об этом, что законодательство в отношении деятельности некоммерческих организаций несколько лет назад было существенно ужесточено, а потом Дмитрий Медведев каким-то образом решился его смягчить. Внесут ли эти президентские поправки существенные изменения в деятельность некоммерческих организаций и экономику страны в целом, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Критика действующего законодательства об НКО звучит с момента его принятия в течение последних 3 лет. Но только в апреле этого года президент России Дмитрий Медведев согласился с мнением общественности. Была сформирована рабочая группа, определены этапы работы, подготовлены и внесены в Госдуму первые поправки, касающиеся наиболее репрессивных норм закона об НКО. Об экономическом значении некоммерческих организаций в России напомнил ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
В России масштаб деятельности некоммерческой организации составляет где-то 0,5% валового внутреннего продукта. Это очень мало. Стандарт для мира, для относительно развитых стран 5-6%. В первую очередь, конечно, это гораздо большая доля некоммерческой организации в реализации социальных услуг населения путем аккумулирования средств доноров, средств населения. Это помощь инвалидам, это образовательные программы, это программы охраны здоровья, это культурно-просветительская деятельность. То, что в нашей стране традиционно идет либо по каналам бюджетного финансирования, либо по каналам частного спроса, ну, знаете, коммерческие есть медицинские центры, есть коммерческие и образовательные учреждения. Вот у нас очень жесткая в России система социальных сервисов.
Первые результаты реформирования законодательства об НКО отражены в нескольких поправках. Будет упрощена процедура регистрации. НКО будут проверять в 3 раза меньше, а для небогатых организаций отменят финансовую отчетность. Однако главным препятствием для стимулирования НКО председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Панфилова считает государственных чиновников.
Есть политическая воля руководства страны, есть политическая воля президента о том, чтобы вывести на новый качественный принципиальный уровень систему взаимодействия между государственными структурами всех уровней и, скажем, общественными организациями, правительственными организациями. Но, к сожалению, часто эта воля упирается в те или иные интересы, противоречащие этой воле на более низких уровнях государственных.
Правда, члены Совета предусмотрели и эти возможные трудности. Рассказывает президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Александр Аузан.
Теперь мы уже готовим для следующей встречи с президентом комплекс вопросов о гражданском контроле над бюрократией. Потому что в июне президент сказал, что значительная часть бюрократии находится вне какого-либо общественного контроля, и это проблема для страны. Мы тоже полагаем, что это проблема для страны. Поэтому вот это вот действие, связанное с изменением некоммерческого законодательства, мы хотим видеть в этом символический поворот, который важен не только для нас, но важен для того, какими путями дальше пойдет страна.
Станут ли поправки в законодательство об НКО первым шагом на пути перемен? На этот вопрос попытались ответить члены Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Ярослав Кузьминов, Александр Аузан и председатель Совета Элла Памфилова. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 августа. Эту программу мы продолжим после короткого объявления и заголовков новостей, которые подлятся ровно 2 минуты.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Годовщина российско-грузинского вооруженного конфликта. Обстановка на Кавказе накаляется.
Комментарии экспертов.
Победит ли «Единая Россия» на грядущих муниципальных выборах в Сибири?
В блогах «Свободы».
О связи радио с поэзией.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные, находящиеся в Южной Осетии, приведены в повышенную боеготовность в связи с обострением ситуации в регионе. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатов освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с Булатовым уходит в отставку все правительство. Районный суд Екатеринбурга во вторник повторно арестовал правозащитника Алексея Соколова, на этот раз по обвинению в краже. С мая Соколов находился под арестом по обвинению в совершенном в 2004 году разбойном нападении. На прошлой неделе областной суд освободил правозащитника из-под стражи, однако на выходе из следственного изолятора Соколова вновь задержали. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Реймер, генерал-лейтенант милиции, ранее возглавлявший ГУВД Самарской области. Прежний руководитель ФСИН Юрий Калинин получил должность заместителя министра юстиции. В столице Башкирии, Уфе, по обвинению в экстремистской деятельности задержаны несколько журналистов и блогеров. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. В Австралии задержано 4 человека, которые, как утверждается, планировали крупный теракт. В Китае официальные средства массовой информации заявили, что по обвинениях в организации беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе и участии в них в прошлом месяце были арестованы 83 человека. Бывший президент США Билл Клинтон встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Иром. Об этом сообщили средства массовой информации КНДР. Клинтон прибыл в Северную Корею с частным визитом, цель которого – переговоры об освобождении двух американских журналисток, осужденных на 12 лет заключения. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана освободить журналиста Дилмурода Саидова, приговоренного к 12 годам тюрьмы.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 4 августа. Вот вам главная тема второй половины этого часа. Власти Китая заявляют о предотвращении серии терактов в Синьцзяне. В Пекине приступил к работе специальный корреспондент «Радио Свобода». Никита Белых разрулил вопрос с запрещением выставки наивной живописи в Кирове. В Москве проходит общественное обсуждение генерального плана развития столицы. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В полном соответствии с новыми требованиями законодательства в российской столице впервые проводятся полномасштабные публичные слушания по проекту генерального плана развития Москвы до 2025 года. Каждый житель города теоретически может прийти в районную управу, чтобы ознакомиться с соответствующими документами и высказать свои замечания. Летнее затишье и сезон отпусков не помешали группе граждан объединиться и выступить с резким протестом против планов градостроителей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальви.
Около трех десятков москвичей во вторник утром собрались у памятника героям Плевны, чтобы затем пройти к приемной президента России и передать обращение на имя Дмитрия Медведева, в котором потребовали признать публичные слушания по генплану Москвы несоответствующими закону.
Я Привезенова Лилия Михайловна, живу в Западном округе. Необоснованно, непросчитанно застраивается колоссальным количеством многоэтажных зданий, уже не говоря о том, что недоработанные подъездные пути на Мичуринском проспекте всегда пробки многочасовые, дышать невозможно, очень грязно, потом не обеспечено никакими социальными объектами, то есть много ювелирных магазинов, много банков, много мебельных магазинов, но совершенно нет досуговых центров для детей.
А вот вы знакомились с генпланом вашего района? Может быть, это все будет устранено теперь?
Нет, там не предполагается. Идет коммерческое строительство, оно идет и будет идти, но не будет того, что нужно для нормальной жизни людей.
Рядовых жителей города и представителей различных социальных движений у памятника героям Плевны собрал лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Ему слово.
В очередной раз московские власти благую идею, которая заключается в том, что сами граждане имеют возможность участвовать в этих публичных слушаниях и каким-то образом влиять на те планы градостроительные, которые сегодня разработаны. Идея сама по себе благая, но как она реализуется, не выдерживает никакой критики. Мы начинаем кампанию протеста, кампанию информационную, разъяснительную. Именно под этим лозунгом, что проект генплана развития Москвы в нынешнем виде – это грубое нарушение, грубый обман москвичей. Не проведена обязательная по законодательству государственная экологическая экспертиза этих проектов, и генплана, и проекты землепользования и застройки. Не было конкурса этих проектов. Дальше не проведено до сих пор межевание городской земли, поэтому говорить о законности вот этих правил землепользования довольно сложно. Основной наш лейтмотив, помимо критики, это, во-первых, то, что в связи с теми нарушениями, которые я озвучил, данные слушания являются неправомочными, и мы будем настаивать разными путями, вот путем обращений, путем митингов, Возможно, дальше мы будем даже обращаться и в судебные органы, и в правоохранительные органы с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто проводит такие заведомо незаконные мероприятия, публичные слушания в частности.
Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин считает эти претензии надуманными.
Кто раньше утверждал генеральный план? Партия и правительство. Кто сейчас утверждает генеральный план? Московская городская дума. То есть избранники народа. Кого выбрали, того выбрали, но избранники народа. То есть другой подход. И поэтому те материалы, которые на сегодняшний день вынесены, это документы, которые будут потом утверждены городской думой. И в данной ситуации к этим документам надо относиться именно так, как к документу, который определяет дальнейшую судьбу развития твоего микрорайона. И что меня немножко смущает. Мы, власть, вам говорим, дорогие друзья, вот как мы считаем. Возьмите и исправьте. Власть вышла к вам с предложением ограничить ее полномочия после принятия генерального плана. Вместо этого выходят люди и начинают, например, говорить: нам не нужен такой генеральный план. Скажи конкретно, что тебя не устраивает? Скажи конкретно рядом со своим домом, на своей территории. Конечно, общие лозунги бросать легче, чем разобраться, сесть и почитать пару часов те документы, которые выложены сейчас по всей Москве. Вот мне кажется, сейчас главная задача максимально изучить и сказать: уважаемая власть, с точки зрения нашего сообщества вы не совсем правы по такому-то вопросу. Другое дело, ведь вы помните, не кончаются сейчас публичные слушания, это только начало. Мы сейчас устраиваем экспозицию на 2 недели. После этого 12 числа проводятся собрания по всей Москве, когда представители власти будут встречаться с населением в этих же самых помещениях. После этого населению еще дается неделя на дополнительные замечания, которые могут возникнуть при встрече с властью. Мы после этого садимся вместе с комиссиями, которые созданы по всему городу, и изучаем каждое замечание. Бывают определенные решения, когда власть сказала: вот мы хотели бы видеть здесь, предположим, крупный комплекс. Жители пишут: мы не хотели бы, мы хотели, чтобы здесь была или плотность пониже, или вообще хотим там зеленый сквер. Вот все эти замечания будут проанализированы, они будут вынесены на высший исполнительный уровень города Москвы, и в сентябре, когда люди вернутся из отпусков, когда могут поучаствовать те, кто не могут участвовать сейчас, еще раз будут проведены встречи, где уже будут отвечать на вопросы.
Но вопрос в том, насколько московские власти готовы прислушаться к замечаниям горожан. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свободы». Время «Свободы». Итоговый выпуск программы за вторник, 4 августа. Официальные средства массовой информации Китая сообщают о предотвращении нескольких террористических акций в Цинцзян-Уйгурском автономном районе, где в начале июля в результате столкновений между уйгурами и ханьцами погибли не менее 200 человек. Я беседовал с приступившим к работе в Китае специальным корреспондентом «Радио Свобода» Андреем Шароградским. Можно ли доверять этим сообщениям? Действительно ли подрывная активность некая в населенных уйгурами областях Китая имеет место?
Знаете, очень трудно сказать, потому что сейчас ведется очень активная пропагандистская кампания по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поэтому такие сообщения по поводу задержания людей, конфискации взрывчатки, оружия, они как-то очень вписываются в эту кампанию, тем более никаких деталей в сообщении агентства Синьхуа не приводится, ни сколько человек были задержаны, нигде конкретно никакие обвинения им предъявлены, какого рода теракты планировались, все это непонятно. Сегодня одна из центральных новостей в стране – это письмо, подписанное родственниками лидера организации «Всемирный уйгурский конгресс» Рабии Кадир, в частности, ее сыном и дочерью, которые живут в Китайской Народной Республике. Письмо, в котором они осуждают действия своей матери, говорят о том, что они недовольны ее раскольнической деятельностью, приносят извинения тем, кто пострадал в результате беспорядков в Урумчи 5 июля этого года. И, кроме того, есть сообщение уже о том, что начнутся вскоре суды над теми, кто подозревается в активном участии в этих беспорядках. Опубликован список из 253 человек, которые сейчас находятся под арестом. Им предъявлены обвинения. Два дня назад китайские власти объявили о том, что задержаны еще более 300 подозреваемых в активном участии в беспорядках. Возможно, им тоже будут предъявлены обвинения. Хотя, опять же, китайские власти подчеркивают, что абсолютное большинство задержанных в ходе этих беспорядков, они их называют даже заблудшими овцами, были отпущены после короткого задержания. Власти заявляют, что эти люди были введены в заблуждение.
Известно что-то о причинах массовых беспорядков начала июля. Китайские власти обвиняют сепаратистов в нагнетании напряженности, в том, что имеет место фактически попытка заговора и отделение части территории Китая от, собственно говоря, от Китая. Что произошло на самом деле, известно?
Все началось с инцидента за несколько дней до 5 июля. Этот инцидент произошел в провинции Гуандун на юге Китая. Китаянка национальности Хань обвинила двух уйгуров в сексуальных домогательствах. После этого возникли драки на национальной почве. Два уйгура были убиты. Это спровоцировало резкое недовольство уйгурского населения в Урумчи. Начались погромы ханьских магазинов. И потом пошли ответные действия. Но все это прежде всего говорит о том, что вот эта напряженность, она существует. И очевидно, что если в результате буквально одного-двух дней беспорядки, вспыхнувшие из-за инцидента на другом конце страны, привели к тому, что погибли почти 200 человек, причем это по официальным данным, очевидно, что вот эта напряженность существует. Она многослойная. Это и социальная напряженность, связанная с тем, что уйгуры не могут вести бизнес так же свободно, как ханьцы. Это делают уже и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Районы, населенные ханьцами, считаются гораздо более богатыми. Разница культур — это нежелание живущих в Китае уйгуров жить так, как им это навязывает центральное правительство. А все это приводит к такого рода напряженности, но к уверенности говорить о том, что все это было спровоцировано из-за рубежа, и, конечно, оснований особенных никто не видит.
Всемирный уйгурский конгресс или движение «Восточный Туркестан» — это политические организации? Они ставят свои задачи отделения населенных уйгурами районов от Китая официально или нет?
Ну, как конкретная цель сейчас такая задача не ставится. В основном заявляется о правах уйгурского народа на самоопределение, о желании каким-то образом защитить свою национальную самобытность и так далее. Хотя такого рода цель, она может возникнуть у организации в какой-то перспективе. Отрицать, что эта организация ведет сепаратистскую деятельность, тоже нельзя, но, опять же, речь идет о том, что насколько использует она силовые методы, почему в адрес этой организации звучат такие резкие обвинения, когда, в принципе, можно было бы взглянуть на ситуацию изнутри и понять, что китайские власти просто не справляются с тем, чтобы ликвидировать социальную напряженность внутри самого Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Андрей, несколько дней назад лидеры уйгурского движения заявили о том, что 10 тысяч человек в результате этих беспорядков пропали без вести. Это очень большая цифра. Может это быть действительность или нет?
Мы ведем разговор о другой стране пропагандистской войны, потому что она ведется тоже активно. И, в общем, Рабия Кадир, лидер организации Всемирный уйгурский конгресс, сейчас ведет очень активную тоже пропагандистскую деятельность. Она старается как можно чаще заявлять о своей организации. Она, в частности, посещает Японию, Австралию. И это привело к усилению напряженности между официальным Пекином и Японией, Австралией. Еще один инцидент, связанный с ее деятельностью, это снятие с Мельбурнского кинофестиваля семи фильмов, снятых китайскими режиссерами, а в знак протеста против демонстрации на этом фестивале документального фильма о Рабии Кадир. И она, к тому же, приглашена тоже в Мельбурн. Торговые представительства Гонконга и Тайваня тут же отозвали предложение о предоставлении финансовой помощи Мельбурнскому кинофестивалю. Это, в общем, все подчеркивает то, как чувствительна вот эта тема для китайских властей и как китайские бизнесмены внимательно следят за такого рода развитием событий, чтобы не быть обвиненными в том, что они хоть в какой-то мере поддерживают сепаратизм в Китае.
В Китае приступил к работе специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Слушайте «Радио Свобода».
История с запретом выставки художника-примитивиста Владимира Усатого в Кировской библиотеке имени Герцена получила продолжение. Эта выставка была запрещена из-за двух портретов с политическим оттенком. На одном из них американский президент Барак Обама чаевничает с российским премьер-министром Владимиром Путиным, на другом кировский губернатор Никита Белых дарит президенту Дмитрию Медведеву лыжи. После личного вмешательства губернатора крамольную выставку в Кирове разрешили, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Особенно популярной эта тема стала в «Живом журнале». Одним из первых ее прокомментировал блогер и кировский губернатор Никита Белых. Сказать о своем мнении в эфире «Радио Свободы» губернатор отказался, заявив, что все уже сказал в «Живом журнале». Вот что он, в частности, сказал. Директор библиотеки попросила художника некоторые из работ не вывешивать. Думаю, она вполне имеет на это право. А также право определять, какие мероприятия проводить или не проводить под ведомственным ей учреждением. Что касается выставок, если Владимир Усатов хочет провести выставку, может обратиться в Департамент культуры. Лично прослежу, чтобы выставку ему организовали. Конец цитаты. Ответ губернатора в «Живом журнале» прочитал поэт и журналист, член Вятского литературного клуба «Верлибр» Михаил Каковихин.
Никита Белых в своем ответе, он озвучил, в общем-то, позицию Департамента культуры и директора библиотеки Гурьяновой. Хотя эта позиция довольно лукавая. То есть Гурьянова говорит о том, что библиотека вне политики, хотя сама она в 2007 году, в декабре, просила библиотекарей своих отзваниваться, как они проголосовали на выборах в Думу. Вот еще Никита Белых там говорил о том, что, дескать, выставка предполагалась под названием «Вятские типажи». Это было одним из вариантов названия, но даже если это и так, то нужны вятские типажи, то вятский губернатор разве это не вятский типаж?
Художнику Владимиру Усатову ответ вятского губернатора пришелся по душе. Он уже на следующий день направился в приемную Департамента культуры Кировской области. С собой на всякий случай захватил распечатку речи первого лица региона в интернете. Но это не пригодилось, прием и без того был оказан весьма любезный.
Здравствуйте, прославился на всю страну, так пожурили чуть-чуть мягонько, ну и все. Я говорю, так вот просто вот так бы я пришел бы, он говорит, почему вы раньше не пришли? Я пришел, у меня просто бы отверглись, как тут такой, почему? Да, они говорят, да почему? Да потому, говорю. Я говорю, не первый день живу, и я знаю такие вещи. А таких вот начинающих музыкантов, поэтов, художников нереально выставиться здесь.
Из Департамента культуры Владимира Усатова направили в Краеведческий музей. Здесь о скандале с портретами Путина и Медведева ничего не знали. Но разместить экспозицию не отказали, говорит заведующая отделом истории музея Людмила Сенникова.
Да, эта выставка, видимо, будет называться «Вятский Арбат». И ее открытие состоит 8 сентября в Малом выставочном зале Кировского областного краеведческого музея. Конечно, это будет не совсем непростая работа, именно вот по монтажу этой выставки, насколько я могу себе представить, там будут разноплановые работы. Вот я думаю, что вообще вот посетителям, наверное, будет интересно посмотреть на все это. То есть вот это немножечко наивный стиль, да, который идет, как вот эти портреты. Да, вятский примитивизм. С другой стороны, такие уже очень насыщенные, вот то, что даже я сейчас видела, так много настроения, но оно очень веселое, хорошие пейзажи его. Не такие яркие, не такие немножко броские, яркие, они прям тебя как-то вот так вот внутрь затягивают.
На открытие выставки «Вятский Арбат» художник Владимир Усатов планирует пригласить губернатора Кировской области.
Я даже уже без приглашения бы он пришел бы, без всякого. Просто даже интересно посмотреть работу Усатова. Я бы на его месте, бы, наверное, так и бы сделал. Просто пришел бы и все посмотрел. Ну, конечно, он был приглашен, это само собой.
Вполне возможно, что следующая выставка Владимира Усатова состоится уже в Лондоне. После шумной истории с политическими портретами его творчеством заинтересовались британские любители живописи. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Россия – одна из самых опасных для работы журналистов стран, заявил на сегодняшней пресс-конференции в Москве главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он сослался на доклад, подготовленный Международной федерацией журналистов. Его авторы свидетельствуют, в последние 15 лет в России погибло почти 300 журналистов. Завтра в Москве открывается новый судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
По мнению редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, смерти журналистов и правозащитников российские власти намеренно стремятся представить бытовыми, совершенными на сексуальной почве с целью грабежа или потому, что кто-то из журналистов участвовал в деятельности каких-либо бизнес-структур. Однако, как следует из доклада Международной федерации журналистов, опубликованного в июне этого года, минимум 50 человек погибли в России за последние годы только и исключительно в связи с осуществлением профессиональной журналистской деятельности. При этом власти не заинтересованы в обеспечении безопасности работы и журналистов, и правозащитников, считает Дмитрий Муратов.
Убийцы журналистов чувствуют себя более социально близкими к существующей власти, чем журналисты. Я помню, как было первое покушение совершено на корреспондента «Новой газеты», собственного корреспондента в Краснодарском крае Сергея Заловка. Сергея стреляли почти в упор, но киллеры по счастливому стечению обстоятельств были задержаны прямо с оружием в руках. Киллер был осужден, заказчик преступления не был найден, но поразительно само письмо, которое потом из мест лишения свободы убийца по найму послал президенту Путину. В этом письме говорилось: «Господин президент, эти писаки пишут и очерняют нашу родину, а я же хотел нашу родину от этих клеветников оградить». Я не дословно цитирую, но я ручаюсь за точность передачи смысла.
Исполнительный директор Общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев убежден, безопасность правозащитников и журналистов в России не будет гарантирована до тех пор, пока власти не начнут всерьез расследовать убийства и покушения на людей, которые в силу своей профессиональной деятельности придают огласке факты преступлений, совершаемых крупными чиновниками, представителями спецслужб и правоохранительных органов, бизнесменами, лидерами неофашистских и других радикальных организаций.
Те люди, которые покушаются на жизнь и журналистов, и правозащитников, они это делают безнаказанно, и именно эта атмосфера безнаказанности является главной причиной, почему эти преступления продолжаются.
Власти, декларирующие необходимость развития гражданского общества в России, просто обязаны довести до конца нераскрытые убийства журналистов, считает редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Политически необходимо довести до приговоров, реальных приговоров, а не придуманных приговоров, важнейшие дела в отношении журналистов и правозащитников. Масса дел не доведено до конца. Больше того, высшие должностные лица считают возможным до начала следствия, до первичных экспериментов, допросов, расследования уже заявлять, кто может быть виновен по этому делу, а кто не может быть виновен. Ну, нормально.
Россия так и останется страной, небезопасной для работы правозащитников и журналистов, считает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, до тех пор, пока власти не перестанут считать правозащитников агентами влияния, а журналистов, придающих гласности факты нарушений, идеологическими врагами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас заключительная рубрика выпуска «Сегодняшний факт». Снят первый в истории кино художественный фильм о Джонни Ленноне. Организаторы Международного лондонского кинофестиваля сообщили о том, что фильмом «Закрытие» на их смотре станет мировая премьера британской киноленты о молодости Леннона под названием «Мальчик из ниоткуда». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Фильм «Мальчик из ниоткуда» – это не документальная лента, а так называемый «байопик», модный в последние годы жанр биографических художественных фильмов о жизни знаменитостей. Фильм рассказывает о детстве и юности легендарного Битла в Ливерпуле. Много места в нем уделено взаимоотношениям в его семье, в частности, отношениям Леннона с матерью Джулией и вырастившей его теткой Мими. Это связано с тем, что в основе сценария книга сводной сестры Леннона Джулии Бэйрд под названием «Представьте это. Взросление с моим братом Джоном Ленноном». В фильме юный Джон увлекается музыкой, знакомится с Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном. Завершается этот байопик созданием в 50-е годы поп-группы «Quarrymen», первого ансамбля с участием Леннона. Леннона в фильме играет 19-летний британский актер Аарон Дженсен, тетушку Мими, звезда британского кино Кристин Скотт Томас, мать Леннона, актриса Энн Мэри Дафф, в роли юного Маккартни Томас Броди, а Харрисона Сэм Белл. Режиссер фильма Сэм Тейлор Вуд, известная главным образом своими фотоработами и видеоинсталляциями. Это ее первый полнометражный художественный художественный фильм. Она входит в группу молодых британских деятелей искусства, известную в Англии под аббревиатурой YBA, от английского названия группы «Молодые британские художники». Сэм Тейлор Вуд призналась, что этот фильм преобразил ее жизнь. «Потрясающе, — говорит она, — что фильм завершит кинофестиваль в городе, где я выросла и где черпаю вдохновение». Художественный директор лондонского кинофестиваля Сандра Хеброн отметила, что режиссеру фильма удалось привнести особую визуальную яркость в историю становления одной из легенд британской культуры.
Рассказывала Наталья Голицына, биограф группы «Битлз», автор книги «Джон Леннон. Жизнь». Филипп Норман знаком со сценарием картины «Мальчик из ниоткуда». Он критически относится к первой попытке художественного воплощения образа Джона Леннона в кино.
Когда я прочитал сценарий этого фильма, у меня возникло ощущение, что это просто шутка. Узнав, что готовится фильм о детстве Джона Леннона, я было подумал, что его создатели могли бы почерпнуть информацию из моей биографии Леннона. Но оказалось, что они предпочли игнорировать многие важные моменты его жизни и смехотворно фальсифицировать детство Джона. Надо сказать, что на протяжении всей жизни Джона детство было его навязчивой идеей. Он никогда не мог смириться с тем, что его мать погибла в автомобильной катастрофе, когда он был подростком. Образ матери постоянно стоял перед ним, и тот факт, что, как он считал, мать пренебрегала им, мог бы стать темой захватывающего психологического исследования, которое могло бы лечь в основу замечательного фильма. Однако мальчик из ниоткуда им не стал. Кроме того, Леннон хотел стать художником, а не только звездой рока. Ему хотелось большего. Он хотел оставаться живым человеком, а не мифом. Многие странные истории о нем правдивы. Это вовсе не патология. Это был очень сложный, очень несчастный и очень страдающий человек, и одновременно острый ум и человек огромной честности. Однако всего этого нет в фильме, поверхностный сценарий которого очень плохо написан и попросту невежествен. Не нужно было ничего выдумывать в детстве Леннона, чья жизнь и без того захватывает. Не нужно было превращать ее в дешевую мыльную оперу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были биограф группы «Битлз» Филипп Норман и моя лондонская коллега Наталья Голицына. В Британии снят первый в истории кино художественный фильм о Джоне Ленноне. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Вот так обстояли дела во вторник, 4 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» для вас подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами и оставляю вместе с музыкой Джона Леннона. Всего доброго. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии все друг друга спрашивают и обсуждают. Будет.
Много людей поймут, что церковь нельзя разделить.
Это письмо как самого президента, так и сигнал общества.
Секретарь-канцлер предложил Валерию Мусину отказаться от участия.
Сегодня ракета попала в мой дом, завтра еще в
чей. На горнолыжном курорте Улудак опасным вирусом заразились 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.